эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Смерть журналиста и правозащитника». Проблемы властей Ингушетии, армянские храмы в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: граждане Украины сегодня выбирают президента страны. В Варшаве в возрасте 90 лет умер генерал Войцех Ярузельский. В Бельгии ужесточены меры безопасности в районе синагог и еврейских центров. Граждане Украины сегодня выбирают президента страны. Избирательные участки открылись в 8 часов и закроются в 20 часов. Почти 80% избирателей готовы принять участие в голосовании. Таковы результаты общенационального опроса, проведенного Фондом демократической инициативы имени Илька Кучерева совместно с Центром имени Разумкова с 14 по 18 мая. Об этом сообщает агентство «Униан». Корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер побывала в городе Селидово, откуда сообщила, что избирательные бюллетени, которые не поступили в город из-за задержек на блокпостах, полудню все же были доставлены. Она также сообщила.
С утра я находилась в Донецке, где было принято решение из соображений безопасности не проводить выборы. Изначальный план был перенести несколько избирательных участков в аэропорт города, но поскольку так называемая Донецкая Народная Республика объявила о том, что каждый, кто будет участвовать в проведении выборов, будет объявлен врагом народа, то эти угрозы поступали, и было принято решение в самом Донецке выборы не проводить. Однако в Донецкой области выборы проходят. Например, 49-й округ Донецкой области получил бюллетени, и вот я была уже в двух городах, это Димитров и Доброполье, где выборы проходят. Отмечают организаторы этих выборов не очень высокую явку, однако избирательный процесс организован.
Рассказывала Александра Вагнер. В самом Донецке, в Горловке и Славянске выборы так и не начались. В центре Донецка начался митинг противников киевских властей, в котором, по предварительным сведениям, участвуют до 2000 человек. Также ЦИК Украины признал, что не может провести президентские выборы в Луганске. Из-за действия сепаратистов туда не смогли завести бюллетени, говорят в Киеве.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине на 17 часов по местному времени явка избирателей на выборах президента Украины превысила 50%. Такие данные привел исполняющий обязанности руководителя парламентской фракции «Батьковщина» Сергей Соболев. Выступая на брифинге в Киеве, он пояснил, что избирательный штаб кандидатов в президенты Юлии Тимошенко партия проведет параллельный подсчет. Эту информацию передает агентство УНН. При этом, по словам Соболева, явка на открывшихся избирательных участках в Донецкой области не превышает 12%, в Луганской области – 20%. Заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что в перестрелке в поселке Новый Айдар Луганской области один человек погиб и еще один ранен. Их личность устанавливается. Задержаны несколько вооруженных сепаратистов. По словам Ярового, они и захватили избирательные бюллетени и попытались скрыться, однако были обнаружены бойцами антитеррористического центра и завязался бой. В Донецкой областной администрации агентству УНН сообщили, что в городе Снежное вооруженные сторонники так называемой Донецкой Народной Республики взяли в заложники кандидата на пост мэра и руководителя избирательного штаба. Ранее сообщалось, что в большинстве районов региона выборы сорваны сторонниками ДНР. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что глубоко опечалена гибелью итальянского фотожурналиста Андрея Ракелли, его помощника российского правозащитника Андрея Миронова на востоке Украины. Миятович выразила соболезнования их родным и близким и назвала случившееся страшным напоминанием о том, что еще далеко не все сделано для защиты журналистов, которые, рискуя своей жизнью, работают в зонах конфликта на Украине. Ракелли и Миронов погибли, попав под минометный обстрел под Славянском 24 мая. Тогда же осколочное ранение ног получил находившийся вместе с ними французский репортер Вильям Роглон из агентства «Восток Пресс». Тот также попал под обстрел и журналисты белорусского телеканала «Белсат ТВ» Юрий Высоцкий, Сергей Марчинчик, Александр Борозенко. К счастью, они не пострадали. Представитель ОБСЕ Дуня Миятович назвала власти Украины немедленно и тщательно расследовать обстоятельства нападения на журналистов. С таким же призывом ранее в воскресенье выступил и МИД Италии. В Варшаве в возрасте 90 лет умер генерал Войцех Ярузельский, автор военного положения в Польше и первый президент страны после круглого стола. Как передает корреспондент Радио Свобода, Войцех Ярузельский был тяжело болен. 3 года назад врачи поставили ему диагноз рак. И с тех пор состояние здоровья генерала ухудшилось. В Польше генерал Войцех Ярузельский ассоциируется прежде всего с введением военного положения в декабре 1981 года с целью усмирения профсоюза «Солидарность», а также с расстрелом бастующих рабочих в городе Балтийского побережья Польши 11 годами ранее, когда Ярузельский занимал пост министра обороны. В 1989 году Войцех Ярузельский предложил проведение польского круглого стола, в результате которого коммунисты лишились власти. В Бельгии ужесточены меры безопасности в районе синагог и еврейских центров после вчерашнего нападения в Еврейском музее в Брюсселе.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Донецкой области Украины под городом Славянск при минометном обстреле погибли российский правозащитник и журналист Андрей Миронов и итальянский фоторепортер Андреа Ракелли. Был ранен французский журналист. Рассказывает коллега Андрея Миронова, много лет проработавший с ним бок о бок в правозащитном центре «Мемориал», Александр Черкасов.
Сегодня сообщение, имеющее прямое отношение к Чечне, пришло из Славянска. При минометном обстреле на окраине города погибли и ранены журналисты. Среди них Андрей Миронов, переводчик, работавший с итальянскими журналистами. Дело в том, что Андрей Миронов, как журналист «Горячих точек», состоялся по большей части в Чечне в 90-е годы. И сегодня стоит его вспомнить. Дело в том, что Андрею исполнилось бы лет 60, вроде бы немалый возраст. Но вряд ли бы его ему столько дали. Он вообще-то молодым человеком пошел в журналистику, если это можно было назвать журналистикой, потому что в 1985 году он был арестован и осужден за распространение СМС-дат, что ж, другой независимой журналистики тогда в нашей стране не было. В 80-й статье он получил 4 года лагерей, из которых отбыл 2, но успел в мордовском лагере выучить итальянский язык. И дальше в течение многих лет работал с итальянскими журналистами. Как стриндер, фиксер, ну или просто как журналист. И он был всюду в горячих точках, где и были эти самые горячие точки. В Москве в 93-м году, в Останкино, а в Чечне, под новый 95-й год, в районе Рискома, в 96-м году, когда были бои, он пробирался к 9-й горбольнице, где федералы взяли в заложники пациентов и врачей. В принципе, вся эта дорога могла прерваться в любой момент. Тогда, когда он шел к 9-й горбольнице, по пути эту группу, в которую входили и мемориальцы, Орлов, Олег, я, задержали представителей особого отдела Департамента государственной безопасности. Посадили в какое-то помещение. А тут начался обстрел. Били с ханкалы, 100-миллиметровыми, били долго. Андрей пространно объяснял, как нужно прятаться. И что нужно садиться между окнами, иначе тебя посечет стеклами. Обстрел закончился, особый отдел куда-то бежал во время обстрела, и мы, найдя этих самых особистов в каком-то подвале, получив у них свои документы, продолжали путь. Сейчас на окраине Славянска случилось ровно то же самое. Журналисты пришли туда, где накануне был минометный обстрел. Пострадали 6 домов. По сути дела, были разрушены до основания 120-миллиметровая полковая мина, штукомощная. Мины падали и в находившуюся там психиатрическую больницу. Пробоины в крышах. А в Грозном мы сидели в интернате для престарелых, где расположился этот самый особый отдел. Чем одно отличается от другого? И там сепаратисты, удерживающие города, которые штурмуют войска, верные центральной власти. И там по этим городам ведут огонь. И там нужно понять, что же происходит. Должны быть люди, которые идут туда, смотрят, видят, свидетельствуют, сообщают. Андрей Миронов был таким последние 25 лет. Его пуля могла настигнуть его в Останкино, входа в телецентр. Его осколок мог настигнуть его в Грозном. Но это случилось в Славянске. Чеченская война не закончена. Она продолжается. Продолжается не только потому, что в Донбассе воюют люди с Кавказа, но и потому, что те же самые журналисты, которые пытались нести правду о происходящем на Кавказе, пытаются делать то же самое теперь и на Украине. Несмотря на усилия спецслужб, которые их не пускают в самые горячие места, и несмотря на усилия артиллеристов, которые бьют, не зная, куда ляжет снаряд и кому достанется осколок. Сегодня не стало Андрея Миронова. Давайте вспомним его работу в Чечне. Вспомним, что он был первым, кто сообщал в 99-м о ковровых бомбардировках горных сел. Вспомним то, что он любил эту страну, он любил этот народ, и он всячески хотел мира для Чечни. В начале нулевых, когда уже все надежды на справедливое замирение были утрачены, он много сил положил на то, чтобы наладить мирный процесс при участии Тима Гульдимана, который в Первую войну был руководителем делегации ОБСЕ в Чечне. Тогда это не удалось. К сожалению, журналистам очень редко удается принести мир в те места, где они работают. Но они стараются именно для этого. Помянем Андрея Миронова. Будем помнить о нем. Александр Черкасов, Москва, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в ангушском селе Сагапши в результате спецоперации были убиты 7 человек. По неподтвержденной информации, среди погибших лидер ингушского подполья Артур Гетагажев. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Вчера в 4 утра силовики блокировали село Сагапши Малгобекского района Ингушетии. Вместо обычной в таких случаях тотальной проверки, участники спецоперации сразу направились к дому сотрудника 3-го батальона полка патрульно-постовой службы МВД Ингушетии Умара Коригова. Правда, сначала они перепутали адрес и открыли огонь по соседнему строению, которое сразу загорелось. После, разобравшись, силовики приступили к штурму дома Коригова, в котором кроме него и жены находилось еще 5 человек. По официальной информации, на предложение о сдаче они ответили отказом. В результате многочасового боя все находившиеся в доме были уничтожены. В интернете уже появилось видео штурма и арестов соседей Коригова. К вечеру официальный МГАС выпустил заявление о том, что уничтоженные боевики причастны к убийству секретаря Совбеза Ингушетии Ахмеда Катиева, произошедшему 27 августа 2013 года. По предварительной информации, среди погибших были опознаны Амир Ингушетии Артур Гетагажев, Амир Малгобекского района Ахмед Евлоев и Магомед Паланкоев. Именно их назвал исполнителями убийства Катиева, задержанный 3 сентября 2013 года ингушскими полицейскими боевик Артур Далсаев, который, по его собственному признанию, отслеживал перемещение секретаря Совбеза Республики. Месяц назад силовики взорвали дом Ахмеда Евлоева, несмотря на попытки его отца, ветерана МВД Багаудина Евлоева, воспрепятствовать этому. Глава Ингушетии Юнусбек Кевкуров поблагодарил сотрудников спецподразделений и местных жителей, которые, по его словам, и сообщили властям о скрывающихся в селе боевиках. А секретарь Совбеза Ингушетии Алихан Кузьгов дал 3 дня на явку с повинной пособникам боевиков, проживающих в этом селе. Однако сайты боевиков не подтверждают информацию о гибели Амиров, Евлоева и Гитагажева. Во время боя дом загорелся, и на фотографиях, выложенных в сети, видно, что все оружие и амуниция боевиков сильно обгорели. Остается открытым вопрос, как удалось так быстро идентифицировать личности убитых? Вспомним, что Доку Умарова убивали целых 10 раз, предыдущего Амира Ингушетии Джамалейла Муталиева 3 раза, а Гитагажева объявляют мертвым уже в 4-й раз. Если информация об убийстве Гитагажева и Евлоева подтвердится, можно будет с уверенностью утверждать, что ингушскому сопротивлению нанесен очень серьезный урон. Гитагажев и Евлоев фактически последние опытные и знающие военное дело руководители подполья. Они воевали еще под началом Амира Магаса, который был взят живым и получил пожизненный срок. Сегодня молодежь, желающая принять участие в джихаде, предпочитает уезжать в Сирию, а не уходить в ингушские леса, чтобы через считанные месяцы стать шахидами. После гибели столь значимых фигур количество желающих встать на тропу войны будет сокращаться, если совсем не сойдет на нет. Тактика ингушских и федеральных силовиков, которые в последнее время развернули охоту именно на руководителей подполья, весьма вероятно окажется в высшей степени эффективной. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Поиск боевиков и обеспечение жильем вынужденных переселенцев остаются наиболее актуальными проблемами для властей Ингушетии. И это при том, что боевики и беженцы все реже и реже упоминаются среди сообщений республиканской ленты новостей. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В то время, пока жители Ингушетии гадали о том, насколько достоверны сообщения об обнаружении в горах Дюраха гробницы легендарной грузинской царицы Тамары, сотрудники республиканских силовых структур готовились к проведению очередной спецоперации. 24 мая в селении Сагапши специальные подразделения ФСБ и МВД блокировали частное домовладение, в котором, по официальной информации, укрывались люди, причастные к вооруженному подполью. По предварительным данным, все подозреваемые убиты, в том числе хозяин дома и его жена. В деталях проведения спецоперации предстоит еще разбираться, но уже сейчас известно, что домовладение принадлежало действующему сотруднику ингушской полиции. С начала года это уже 2-я крупномасштабная спецоперация в Ингушетии, в ходе которой подозреваемые были убиты. Еще одна застарелая проблема – обустройство вынужденных переселенцев, проживающих на территории республики. Вот уже почти полгода продолжается судебный процесс по иску администрации города Карабулак о выселении нескольких семей вынужденных переселенцев из Чечни, проживающих на территории промжилбазы. Так как права этих семей защищены законом о вынужденных переселенцах, а свой статус ответчики подтвердили в ходе судебного заседания, суду теперь предстоит нелегкая задача найти ответственных лиц за дальнейшее благоустройство этих людей. Как выяснилось, ни Министерство по делам национальности, ни миграционная служба, которых администрация города попросила привлечь в качестве соответчиков, по роду своей деятельности жилищным обустройством этой категории граждан не занимаются. В свою очередь, администрация Карабулака не располагает достаточными финансовыми средствами для расселения беженцев. Все, чем могут помочь городские власти, частично компенсировать вынужденным переселенцам аренду жилья в частном секторе. Справедливости ради надо отметить, что в республике действуют жилищные программы, предназначенные для обеспечения жильем беженцев из Чечни. Однако в списках нуждающихся числится более 2000 семей. Очередь продвигается медленно, а выселяться, как в случае с жителями промжилбазы, нужно уже сейчас. В настоящее время Карабулакский суд проверяет сведения о наличии у ответчиков жилья или земельных участков по месту прежнего проживания. Еще одна категория вынужденных переселенцев – жители пригородного района Северной Осетии. Некоторые из них до сих пор безуспешно пытаются вернуться в родные села, как, например, уроженцы селения Камбелеевка, ныне селения Ир, братья Хадзиевы. После осетино-ингушского конфликта на протяжении нескольких лет возвращение ингушей в свои дома фактически саботировалось, и только в начале 2000 года этот процесс удалось сдвинуть с мертвой точки. В ноябре 2001 года администрация пригородного района, вместо того, чтобы разрешить братьям Хазиевым поселиться по прежнему адресу проживания, выделила им 2 земельных участка на окраине села. В 2003 году братья получили из федерального бюджета денежные средства на строительство жилья. Как утверждает один из братьев Сулеймен Хазиев, средства выделили не в полном объеме. Но даже эти деньги не удалось освоить, так как они не могли получить от местных властей разрешение на строительство. Жилые вагончики, которые Хазиевы поставили на своих земельных участках, вскоре были украдены, и никаких мер к их поиску правоохранительными органами предпринято не было. Всякий раз, когда Хазиевы обращались к властям района и сельского поселения Ир об оказании содействия в устройстве по месту жительства, они получали ответ о том, что местные власти не могут гарантировать им и членам их семей безопасность, так как местные жители не желают, чтобы Хазиевы селились в селении Ир. Последний такой ответ от главы Ирского сельского поселения Кулумбекова был получен в августе 2012 года. А в январе этого года прокуратура Северной Осетии и вовсе потребовала от администрации пригородного района отменить постановление о выделении братьям Хазиевым земельных участков в связи с несоответствием требованиям земельного законодательства. Доведенный до отчаяния, Сулеймен Хазиев написал письмо президенту России Путину, в котором просит помочь ему дожить до того счастливого момента, когда он сможет умереть в стенах собственного дома. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Помощник президента России Владислав Сурков на этой неделе побывал с визитом в Абхазии. О встрече Суркова с Александром Анквап известно немного. Управление информации сообщило лишь, что они обсудили вопросы сотрудничества в области социально-экономического развития. А вот о встрече помощника российского президента с абхазскими парламентариями рассказал депутат Ахрабжани в беседе с Демисом Паландовым.
В последнее время в Абхазии бурно обсуждалась тема, которая была, в частности, поднята Тарасом Шамба. Я об ассоциативных отношениях. На эту тему реагировал и МИД Абхазии. Скажите, пожалуйста, каким-то образом сегодня Владислав Сурков затрагивал тему суверенитета?
Я хочу вам сказать, что вообще ни одного слова нет по инициативе российских представителей. По этому поводу сказано не было на вопросы, естественно, депутатов. О том, что вот есть такие слухи, была статья Шамба и так далее. Ярославль четко дал понять, что это не является абсолютной инициативой российской стороны, чей как бы общественной инициативой является он не осведомлен. Также сказал, что базовым основанием взаимоотношений России и Абхазии является суверенитет Республики Абхазии, и все отношения, программы, контакты в различных направлениях основаны на этом базовом принципе признания Абхазии как суверенного государства субъекта международного права. Конечно, депутатами затрагивалась на проблему дальнейшего развития Абхазии как в контексте двусторонних отношений, так и в контексте возможного участия в перспективах межгосударственных организаций типа Евразес, которые планирует Российская Федерация. Но, конечно, это часто не просто, потому что эти организации принимают консенсусные решения, и сегодня трудно предположить, что вот все разом там, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия признают Абхазию и проголосуют за участие в этих организациях. Но сошлись как бы на том, что делать шаги в этом направлении, попытки заявлять, акцентировать внимание об этом надо уже сегодня. Ну, много вопросов было затронуто, вопросы внешней, внутренней политики. Вот, в частности,
а что вы имеете в виду внутренней? Да. Каким-то образом Сурков реагировал на сход, например?
Я скажу вам, в ходе такого как бы уже диалога, достаточно оживленного, Сурков и не только он, а другие представители российской делегации сказали, что внутренние вопросы Абхазии, это как бы внутренние вопросы Абхазии. И, конечно, не знаю, то, что российская сторона, безусловно, заинтересована в стабильном развитии Абхазии, вообще стабильности в регионе. Все внутренние проблемы, внутренние дела Абхазии или, если вы имеете какие-то противоречия, безусловно, являются где-то внутри абхазского диалога и внутри абхазских решений. В целом у меня осталось очень позитивное ощущение этой встречи. Очень много говорили о перспективах развития совместных проектов. Очень много говорили о том, что надо, возможно, как-то переформатировать структуру экономического, финансового и проектного взаимодействия Российской Федерации и Абхазии. Говорили о том, что надо создать на промежуточные институты, которые бы являлись своеобразным фильтром для инвестирования в Абхазию. Надо подключать к этому процессу и финансовые институты Российской Федерации. В частности, несколько банков уже выразили такое желание слушать инвестиционные площадки, инвестиционные гарантами для тех конфликты, которые могут прийти в Абхазию. Собственно говоря, вот также есть вопросы социальной сферы, взаимодействия в области медицины, социальные гарантии ветеранов, инвалидов. Ну, кроме того, присутствовали представители Государственной Думы, которые курируют вопросы безопасности, обсуждают вопросы перспективного договора по истечению договора ТОСВО, о коллективной безопасности, о совместных действиях по охране границ и так далее, и так далее.
С Ахрибжани беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Некоторые храмы, находящиеся в Грузии, считаются армянскими, но формально они не принадлежат ни армянской апостольской церкви, ни грузинской православной церкви. Некоторые такие храмы осмотрела находившаяся с визитом в Грузии министр культуры Армении Асмик Погосян. Однако на последующих встречах со своим грузинской коллегой вопрос принадлежности этих храмов поднят не был. Тем не менее, для армянской церкви этот вопрос остается принципиальным, рассказывает Михаил Егиков.
Армянские церкви – неотъемлемая часть тбилисской архитектуры. Храмы, построенные столетия назад, важны не только для представителей армянской диаспоры, но и являются памятниками культурного наследия Грузии. Сурбнышан – одна из таких церквей. Она была построена в 1701 году. Несмотря на армянское название и характерные для армянских храмов элементы архитектуры, официально Сурбнышан не принадлежит епархии армянской церкви в Грузии. Не принадлежит храм и грузинской патриархии, хотя, по мнению некоторых специалистов, в его архитектуре присутствуют и некоторые элементы, свойственные грузинскому зодчеству. Сейчас Сурбнышан имеет статус памятника культурного наследия, который правительство пытается привести в функциональный вид. Однако остается неясным, кому будет принадлежать, когда он будет реконструирован. Глава епархии Армянской апостольской церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян, считает, что причиной разногласий вокруг принадлежности храмов стало неверное истолкование истории неквалифицированными специалистами.
Это, конечно, были и есть армянские церкви, и архитектура, история, конечно, было бы лучше, чем раньше, тем лучше передать армянской стороне. Потому что, например, две действующих армянских церкви, сейчас они реставрируются, мы реставрируем, находим средства. Если бы эти церкви, например, Норашин, Сурбнышан, другие тоже в Тбилиси находились в руках нашей епархии армянской, мы смогли это держать. Мы понимаем, что у государства не всегда есть средства для реставрации.
Однако именно грузинское государство занимается реставрацией этих храмов. По словам руководителя Национального агентства по охране культурного наследия Николоза Антидзе, вопрос принадлежности церквей не столь значим, как их реабилитация.
Для нас самое главное – спасти памятники культурного наследия, которые находятся на нашей территории. Мы активно сотрудничаем с армянскими коллегами и работаем над восстановлением памятников, находящихся в обоих государствах. Очень хорошо, что идет работа именно в этом направлении, а не ведутся дискуссии о принадлежности храмов какой-либо церкви.
Министр культуры Армении Асмик Погосян осмотрела сегодня две армянские церкви, в которых ведется реабилитация – Сурб-Геворг и Сурбнышан. По словам министра, вопрос передачи храмов епархии армянской церкви в Грузии не стоит на повестке дня.
Принадлежность церкви мы сегодня не обсуждаем. Мы в министерстве сегодня работаем в рамках Европейской конвенции по сохранению культурного наследия. Наша задача министерства культуры – сохранять все то культурное наследие, которое находится на территории наших стран. Это касается как Армении, так и Грузии, так и всех стран, которые присоединены к этой конвенции.
Председатель НПО «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян считает, что если создать специальную комиссию по определению принадлежности церквей, это может вызвать противостояние между грузинским и армянским населением Грузии. Споры могут возникнуть и в процессе реставрации, если ее проводят специалисты обеих стран. Ведь каждый старается привнести в храмы элементы, свойственные своей архитектурной традиции. Так что проблема передачи храмов какой-либо из церквей еще далека от своего разрешения. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 25 мая. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня, 25 мая, для граждан Украины в Грузии открыто два избирательных участка. Украинские избиратели могут принять участие в процессе голосования в Батуми и Тбилиси. Всего в Грузии зарегистрировано около 700 украинских избирателей. По словам посла Украины в Грузии Василия Цыбенко, президентские выборы проходят в очень сложный период для страны. Политический кризис, который начался в Украине в конце прошлого года, углубился в результате внешней агрессии, сепаратизма и аннексии Крыма. Избирательный процесс имеет большое значение с точки зрения стабилизации ситуации. Новому президенту страны придется решать эти проблемы и консолидировать общественность, цитирует Василия Цыбенко портал «Грузия онлайн». Премьер-министр Грузии посетил сегодня, 25 мая, Кахетию в рамках регионального турне, где представил кандидатов на должности глав управ Кахетинского региона, сообщает Интерпресс-Ньюс. Так, на предстоящих в Грузии 15 июня выборах в органы местного самоуправления от коалиции «Грузинская мечта» на должности глав руководителей управ в Тылавском муниципалитете претендовать Александр Шатирашвили, в Сагареджи Георгий Гзирашвили, в Гурджаане Гия Гергелидзе, в Сингахе Давид Джаникашвили, в Лагадехе Каха Джамбурия, Кварели Илья Мзекаляшвили, Деду Плецкару Николас Джаниашвили, Вахмета Бека Баедури. Ираклий Гарибашвили назвал также кандидата в мэры Тель-Авива. На этот пост от коалиции «Грузинская мечта» будет баллотироваться Платон Калмахилидзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
21 мая исполнилось 150 лет со дня окончания Кавказской войны. Черкесы называют эту войну, длившуюся 100 лет, русско-черкесской. Она началась в 1763 году со вторжения российских войск в Восточную Кабарду и продолжалась до 1864 года, когда на Красной Поляне прошел парад победы царских войск. В результате этой войны было истреблено или депортировано в Турцию около 90% черкесов. О мероприятиях рассказывает Мурат Гукимухов.
Памятные мероприятия проводились во всех странах, где живут черкесы. Наиболее заметны они в государствах с многочисленными или влиятельными диаспорами. В Турции, США, Иордании, Израиле, Германии и Австралии. В Грузии работники Черкесского культурного центра провели минуту молчания. В России памятные мероприятия прошли в шапсукских аулах Краснодарского края и республиках Северного Кавказа, где проживают черкесы. В черкесских аулах Карачаево-Черкесии к этому дню на всех кладбищах установили 18 памятников погибшим в Кавказской войне, наподобие тех, какие устанавливаются не вернувшимся с Великой Отечественной. Также организаторы акции установили один большой мемориальный камень в Черкеске жертвам Кавказской войны. В Майкопе состоялось шествие от городского сквера в направлении памятника, посвященному Кавказской войне. Правда, до самого памятника дошли далеко не все участники. И тому есть свои причины. Несколько лет назад местные черкесские организации обратились к властям с просьбой установить памятник защитникам Черкесии. Власти откликнулись на просьбу, правда, вместо обещанного памятника появился внушительных размеров монументальный комплекс «Единение и согласие», который, по словам главы республики Аслана Ткакушинова, олицетворяет единение и согласие всех народов, живущих на территории Адыгеи. Черкесские активисты на это ответили, что совсем не против межнационального мира и согласия, но они просили власти о совершенно другом памятнике, говорит черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо.
С одной стороны, по мнению общественности, там очень много было украдено. Не наших денег, понятно, но уже это не благое дело. Вот для него как бы это самое. На второй момент, там 12 лиц по кругу. Это черкесы, исторически известные люди. 6 человек из них воевали на стороне царской России. Этим тоже он не соответствует. Нам хочется памятник именно нашим, безвинно убиенным. Защитники являются, с точки зрения черкесов, безвинно убиенными. Но не царские солдаты, которые там погибли. На них вина все-таки есть. Вот такая точка зрения.
В итоге общественники обратились с новой просьбой выделить им клочок земли в республиканской столице, чтобы установить там обычный камень, у которого можно было бы помолчать в день скорби. А пока люди разъезжаются по родным аулам, где мероприятия продолжаются, у мемориалов с более понятным содержанием. Впрочем, не везде власти так настороженно относятся к проявлениям исторической памяти, усматривая в них едва ли не попытки нагнетания антироссийских настроений или разжигания межнациональной розни. И, соответственно, источник неприятностей для себя, мол, не получить бы нагоняй от Москвы за недогляд. В Кабардино-Балкарии власти приняли активное участие в организации памятных мероприятий, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
В Нальчике непосредственно вот комплекс мероприятий проводится под патронажем правительства республики. В частности, вице-премьер Руслан Фиров является председателем комиссии по проведению этих мероприятий. Правительство оказывает нам посильную помощь, ни в чем практически не препятствует. Наоборот, старается, чтобы этот день прошел максимально безопасно и торжественно. Помимо того, сотрудники правоохранительных органов, которые не работают в этот день, изъявили желание участвовать в этом шествии. Они просят у нас вот эти ленты памяти, флаги.
Дождливая погода в Нальчике слегка подпортила торжества. Тем не менее, несмотря на ненастье, от 3 до 4 тысяч человек приняли участие в шествии по улицам города, которое закончилось памятным митингом у мемориала «Древо жизни», символизирующим торжество жизни и человеческого духа. Люди приходили с семьями, многие в национальной одежде, которую традиционно здесь одевают по самым торжественным случаям. Особая гордость организаторов – шествие сотни всадников в черкесках. По словам Аслана Бишто, чрезмерная подозрительность ответственных товарищей в штатском всякий раз обязывает организаторов проявлять максимальную собранность в период подготовки подобных акций, чтобы предупредить любые возможные провокации и избежать ненужных обвинений в свой адрес. Так, в прошлый год в демонстрацию вклинились несколько человек с исламистскими знаменами. Молодых людей сразу отдернули и флаги свернули. Но осадок, что называется, остался, говорит Аслан Бишто.
Вот ребята из соблюдающих мусульман, которые также участвуют в шествии, в своей среде провели беседу, и они объяснили, что ничего кроме вреда такой поступок не несет, и кроме как провокации это все назвать нельзя.
И все же и в этот раз без неприятностей не обошлось. 19 мая в Москве был задержан черкесский активист Беслан Тиуважев. На общественные деньги, 150 тысяч, собранные через социальные сети, он заказал в типографии 70 тысяч лент памяти. Такие полоски зеленого цвета с указанием даты начала и окончания русско-черкесской войны. Полицейские Тиуважева отпустили, но ленточки не вернули. Сказали, для проведения экспертизы на наличие экстремизма. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Победоносная для Российской империи война обернулась трагедией для многих горских народов Кавказа, ее последствия сказываются и сегодня. Абхазо-адыгский и черкесский мир оказался расколот на части. Спасаясь от жестокой войны, люди покинули родину и переселились в Турцию, а позже рассеялись по разным странам. Явление это получило название «махаджирство», рассказывает из Сухуми Елена Заводская.
В Сухуми прошел круглый стол, посвященный 150-летию окончания Русско-Кавказской войны. Его организовали активисты молодежной группы «Мы за реформы» и социальной сети Facebook. Это не была встреча профессионалов-историков. Свое мнение выражали представители общественности. Михаил Гумба, кандидат исторических наук и сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, подчеркнул, что Русско-Кавказская война привела к самой страшной за всю историю абхазского народа трагедии, к махаджирству, в результате которого абхазы покинули родину, и Абхазия опустела. Он рассказал о том, что в правительстве Российской империи существовали два подхода к решению проблемы покорения Кавказа. Сторонником одного из них был генерал Филлипсон. Он предлагал культурно освоить Кавказ, построить школы, дороги, приобщить местное население к русской культуре. Сторонником другого, силового решения, был генерал Баритинский. Он предлагал силой оружия покорить Кавказ, непокорных уничтожить, а оставшихся в живых выселить в болоте земли Кубани или в Турцию. К сожалению, победил силовой подход, и на Кавказе было пролито море крови. Михаил Гумба сказал:
«Основные причины, которые повлияли на массовый исход абхазского народа, на махаджурство, это колониальная политика царской России, которая, к сожалению, выбрала именно кровавый путь освоения Кавказа. Это и ментальные различия, где чиновники царской России просто не смогли найти ключ в сердце абхазского народа. И что в Абхазии не было единства. Княжеская власть, она не была централизованной. Не было координации действий».
На встрече выступил и архимандрит отец Дорофей Дбар, который буквально на днях защитил диссертацию в Греции и стал первым в истории Абхазии доктором богословия. Он рассказал о любопытном документе, который обнаружил во время работы в Центральном государственном архиве в Афинах. Всем известно, что часть абхазов, переселившихся в Турцию, воевала на стороне султана, другая – на стороне Кемаля Ататюрка. После поражения султана, поддерживавшие его черкесы, абхазы и адыги, вынуждены были бежать. Прибыв в Смирну, они написали обращение премьер-министру Греции Венизелусу, в котором просили дать им разрешение переселиться в Грецию. Под обращением поставили свои подписи многие, но большинство фамилий были абхазские. Подводя итог, отец Дорофей сказал следующее.
Последствия Кавказской войны является отсутствие демографического баланса между кавказскими племенами и абхазо-адыгскими племенами, которые мы так остро ощущаем. Мне кажется, что, соответственно, возвращение к этому балансу – вот это наша проблема. Потому что при таком количестве, которое сегодня живет в Абхазии, создание государства возможно. Но ее существование, длительность жизни этого государства всегда будет под угрозой. Поэтому возвращение наших соотечественников в Абхазию – это единственное сегодня условие нашего будущего существования. Независимого абхазского государства – это единственное условие, которое позволит вернуть этих людей. Если мы сегодня в силу политических, геополитических и, к сожалению, большей части экономических интересов упраздним абхазскую государственность, у нас не будет никаких шансов вернуть, соответственно, исправить последствия Кавказской войны и дать народу будущее.
Беслан Кубахия, директор Центра инновационных технологий город Москва, сказал, что по имеющимся данным, в рассматриваемый исторический период абхазо-адыгская цивилизация была достаточно сильной и насчитывала около 4,5 миллионов человек. До начала Русско-Кавказской войны на Кавказе присутствовала Турция, под влиянием которой население принимало ислам. Но надо помнить, что до начала турецкого влияния в Абхазии было построено более 140 христианских храмов. Армия была хорошо организована, а среди абхазов и адыгов не было единства. Одни части воевали на стороне российских войск, другие оказывали им отчаянное сопротивление. Такие районы Абхазии, как Дал и Цабал, опустели. Практически все население оттуда ушло. Там жили самые воинственные абхазы. Беслан Кубахия также сказал.
Я не готов судить наших предков, да, хотя мы много раз говорим, что многие наши проблемы за то, что они ушли отсюда. Нас мало оказалось здесь. Но это был их выбор. Что бы мы сейчас ни сказали, мы этого изменить не можем сегодня. Вспоминая нашего деда, в Одессу, когда они прибыли, да? Ну, вы представляете, да, 5 человек абхазов пешком полгода с Одессы, не зная русского языка, когда они вышли, не имея никаких денег. Пешком шли Да, Катя. Русский язык научили потом. Русский, вы знаете, что он сказал? Русские – это люди. Вот с этим он пришел.
Обсуждение показало, что русско-кавказская война и ее последствия для абхазского народа – тема весьма болезненная, и трагичные ноты звучат в ней слишком явственно, даже сегодня, 150 лет спустя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжая тему, рубрика «Некруглый стол». С экспертами беседует Демис Паландов.
Продолжение темы 150-й годовщины окончания русско-кавказской войны мы решили обсудить в нашей рубрике «Некруглый стол» современную северокавказскую политику Грузии. И у нас из Тбилиси исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили и эксперт Центра стратегических исследований Георгий Гвимрадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Итак, мой первый вопрос, Георгий Канашвили, обращен к вам. Организация, которую вы представляете, «Кавказский дом», уже само название предполагает некоторый политический подтекст. Возникает ассоциация с идеей общекавказского единства, о которой так любил поговорить предыдущий грузинский президент Михаил Саакашвили. Собственно, с его же именем можно связать и вообще северокавказскую политику Грузии. Именно при его правлении она разрабатывалась. Давайте, собственно, начнем именно с этого периода. В чем, собственно, заключалась эта политика в период правления нацдвижения? И какие у этой политики есть, ну, я не знаю, достижения, скажем так?
Ну, в первую очередь надо вспомнить, в каком контексте политическом эта политика фактически формировалась. Это многие связывают с войной 2008 года, когда у Грузии у многих потерялись какие-то иллюзии, что можно вместе с Россией как-то решить конфликты в Южной Осетии и в Абхазии, после чего Грузия, так сказать, начала в автономном режиме развивать политику по отношению Северного Кавказа. Многие критиковали эту политику, но вы правы, когда сказали, что в принципе первый раз во время вообще при современной независимой Грузии, фактически первый раз Грузия систематично занялась и старалась проводить определенную политику по отношению Северного Кавказа. Многие критиковали эту политику. И, в принципе, было за что критиковать политику, так как она имела не только, например, культурно-образовательную составляющую, но и ярко выраженную политическую, так сказать, деноминацию.
А что вы имеете в виду?
Признание.
Можно сказать, что эта политика была, допустим, антироссийской?
Да, можно сказать, что она была антироссийской, но и многие критиковали именно из-за нее эту политику, потому что, в принципе, в том числе и я, и многие люди, которые занимались Северным Кавказом, говорили, что эта политика приводит к еще более вызывает дополнительные риски, так как она раздражала Россию. Понятно, что то же самое вот признание геноцида и другие вопросы довольно критически воспринималось в Москве. В то время, когда мы, то есть Тбилиси, мог бы проводить политику намного гладче и ограничиваться культурно-образовательными и так далее проектами, которые, наверное, я думаю, что менее, так сказать, раздражали бы Москву, и можно было бы достигать, так сказать, и исправлять имидж Грузии на Северном Кавказе именно вот этими инструментами.
А вы считаете, Георгий, что вот именно такая цель должна быть у политики Грузии в отношении Северного Кавказа? То есть исправлять имидж. Это все? Мне кажется, что Михаил Саакашвили просто ставил какие-то более широкие задачи. Ну, как-то все-таки получить какую-то отдачу от народов Северного Кавказа, образовать какое-то единство, культурное единство, может быть, даже в каком-то далеком будущем политическое единство, вам не кажется?
Мне кажется, честно говоря, что о политическом единстве, несмотря на то, что он говорил об этом единстве, даже среднесрочной перспективе, так сказать, он не видел политического единства. Но, конечно же, вы правы, когда говорите, что он, конечно, старался создавать какое-то единство, набирать капитал на Северном Кавказе. Ну и, конечно, использовать в случае надобности против России. И из-за этого и критиковалось правительство Саакашвили, что эта политика началась после 2008-го. Если она началась бы до 2008-го, я думаю, что здесь вопросов было бы меньше. Потому что, в принципе, логично и рационально было не иметь политику по отношению Северного Кавказа все 20 лет. Эта политика была довольно парадическая, вы помните, да, периодически были определенные альянсы, то с основным с чеченцами, да, были, так сказать, неудачные попытки руками чеченцев или в альянсе с чеченцами решить абхазскую проблему. Да, вот рейды, так сказать.
Да, были такие попытки. Георгий, да, давайте перейдем к сегодняшнему дню. Я предлагаю Георгию Гвимрадзе подсоединиться к нашему разговору. Я думаю, вы согласитесь со своим коллегой в оценке действий прошлых властей. Но вот что сегодня? У меня возникает ощущение, что какой-то осознанной политики в отношении Северного Кавказа сегодня попросту нет. Ну, можно сказать, что отсутствие политики – это тоже политика. А вообще, зачем она нужна? Какие цели сегодня может ставить перед собой Грузия в отношении северокавказских народов?
Вы знаете, давайте я начну опять же с того, что говорил Георгий. Я, конечно, с ним согласен, вы точно заметили, потому что, вы знаете, у Грузии не может быть, так сказать, на сегодняшний день, в силу того, что, как бы, вот, давайте скажем так, очень банально звучит, но мирный Кавказ, как бы, да, вот мирный Северный Кавказ входит в объективные жизненные интересы Грузии, она не может там делать то, результатом чего может стать как бы дальнейшая напряженность в регионе. То, что делалось во время Саакашвили, она в каком-то понятии она вела к тому, что вот как бы даже наши американские коллеги это замечали, что как бы да, она вот эта вот политика, она идет как бы к дальнейшему обострению ситуации на Северном Кавказе. И в силу этого это не могло входить не в краткосрочные, не в долгосрочные интересы грузинского государства. Это все могло входить как бы в краткосрочные интересы одного человека, как бы, да, политика Саакашвили, но никак не государство грузинского государства. На сегодняшний день, что касается, вы правы, сегодня нет такой внятной политики. Конечно же, остается в силу вот та стратегия, которая еще была принята предыдущей властью, да, ее никто не отменял, и, в принципе, даже никто не говорил, что она остается в силу. Про нее просто не вспоминают. Но в силу того, что никто не отменял, она остается. С другой стороны, нет никаких заявлений, никто об этом не говорит, никто не говорит о том, какая политика сегодня у сегодняшних властей на Северном Кавказе. Единственное, что мы можем наблюдать, это в принципе, досочинская риторика, когда были разговоры о том, что нынешнее правительство Грузии готово как бы содействию обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады, ну и сотрудничеству в сфере безопасности в каком-то понятии. О чем, в принципе, можно сказать, что вот это какое-то вот содействие, оно как-то получилось, в принципе, потому что мы помним, что Российская Федерация почти что официально поблагодарила после завершения сочинских игр грузинскому правительству за содействие в обеспечении безопасности этих игр.
Но все-таки вот какие-то достижения у политики Михаила Саакашвили все-таки, мне кажется, были. Там, если мы возьмем признание геноцида черкесов грузинским парламентом, то, конечно, отношение черкесов к Грузии изменилось. А сейчас, когда Грузия просто оставляет эту тему как бы вне своих интересов и начинает выстраивать отношения с Россией, этот капитал, вам не кажется, что Грузия просто потеряет в ближайшее время?
Ну, вы знаете, и что дает капитал вот этого вот, как бы, вот этот вот капитал, который вы отметили грузинскому государственности? Вот что он может дать ему, да, вы понимаете, вот тут у нас вопрос такой стоит. На протяжении всех вот этих почти 120-летий, да, мы наблюдаем постоянно наблюдаем то, что с российской стороны нас всегда упрекают в том, что мы содействуем террористам и тому подобное и так далее, да, и сепаратистам каким-то и все такое. Сейчас вот эта вот такая вот политика, которая, мы сказали, что вот отсутствие политики, да, вот эта вот такая вот политика, которая сейчас, сегодня идет наше правительство, нынешнее правительство, несмотря на то, что, может быть, мы, вот я и Георгий, наверное, тоже желали бы более активную, так бы, культурно-образовательную, так бы, развитие вот этих связей с северокавказскими народами, да, несмотря на это, вот эта вот политика довела до того,
лучше что... Лучше никакой, раз... чем такой, я правильно понимаю.
Нет, вот первый раз после вот этих, вот, на протяжении 20 лет, в принципе, по отношению Северного Кавказа, в первый раз российская сторона не упрекала Грузию за содействие террористам, а наоборот. Она как бы поблагодарила.
Понятно.
За содействие,
да,
безопасности. Как бы вот так вот.
Спасибо, Георгий. Спасибо. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас не из Тбилиси были исполнительный директор Кавказского дома Георгий Канашвили и эксперт Центра стратегических исследований Георгий Гвимрадзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
20 мая 1992 года на объездной дороге возле селения Зар грузинскими военными формированиями были расстреляны 36 мирных жителей, которые пытались выехать в Северную Осетию. Сейчас эта печальная дата обозначена в календаре как День памяти всех жертв грузинской агрессии. Рассказывает из Цхинвали Ирина Келексаева.
Несмотря на то, что с момента массового расстрела людей на Зарской дороге прошло уже 22 года, многие из тех, кто был участником этих событий, с трудом соглашались общаться. В тот день, 20 мая 1992 года, житель Цхинвала Георгий, которому сегодня 67 лет, смог уцелеть чудом. Он ехал в Северную Осетию на личном автотранспорте, а не в том злополучном грузовике для беженцев, который расстреляли в упор из автоматов. Говорить под запись Георгий отказался, ему неприятно еще раз переживать старые эмоции. Но позже, успокоив, стал рассказывать, что 22 года назад была такая же дождливая погода, как и сейчас за окном. В колонне машин, которая двигалась по объездной дороге, минуя грузинские села, он оказался последним. Проехав 2 километра, он, несмотря на шум дождя, услышал выстрел и остановился. К месту трагедии Георгий подъехал несколько позже, когда убитых людей уже загружали в кузов грузовика, чтобы отвезти в город. Георгий признается, что старается не вспоминать о том дне, слишком тяжело ему удалось пережить увиденное. Инна Гучмазова, которой в 92-м году было всего 14 лет, говорит, что в тот день сразу повзрослела.
Мы с мамой как раз в тот день собирались в больницу. Шли по улице Сталина, и вдруг несется грузовик. Когда этот грузовик отъехал, сзади видела торчащие оттуда чьи-то ноги. Вот эта кровь, которая текла, мы поспешили в больницу, эти тела уже разложили там у входа в морг. И в какой-то момент от того, что там собралось очень много народа, я потеряла маму. Когда я ее искала, я пробиралась сквозь толпу и вдруг наткнулась на эти тела. Я сразу отвела взгляд, потому что мне стало очень страшно. Но я сразу посмотрела на врача, которого все спрашивали про своих родственников. И у него вся челюсть тряслась от нервного напряжения, и руки тряслись. Я точно знаю, что я оттуда ушла уже совсем другая.
Зарская трагедия чуть не коснулась и семьи жительницы Цхинвала Светланы Глушко. Ей сегодня 65 лет, которая в тот роковой день могла потерять сразу мужа и старшего сына.
Я слышу в городе крики, шум. Мне сообщают, что мой сын и мой муж попали под обстрел на Зарской дороге. К этому времени уже в больнице везли людей на машинах. Побежала в больницу, подъезжает машина и вносит трупы, человек 50. И вот их складывают подряд на территории больницы. И весь город бежит, все со слезами, все с криком. Каждый находит своего... Да, когда стали выносить трупы из машины, я увидела молодого парня, похожего на своего сына. Потеряла сознание. Когда пришла, стали меня успокаивать, что мой сын, оказывается, жив.
Сразу после этой трагедии под Цхинвал уходили слухи о существовании списка из 11 человек, жителей грузинских сел, которые участвовали в расстреле стариков, женщин и детей на Зарской дороге. Однако их имена до сих пор не преданы огласке. Цхинвалцы рассказывают друг другу информацию о том, что все эти люди, кроме одного, уже давно погибли. Говорят и то, что главаря этого бандформирования по кличке Спило, Слон, застрелили и сожгли в собственной машине. Однако ответом на эти народные домыслы остается молчание официальных органов Грузии и Южной Осетии. Спустя 22 года массовое убийство беженцев считается нераскрытым. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.